4. На это у Эдди ушло полтора часа, и лишь потому, что ради краткости он опускал часть произошедшего с ними. Гроза все еще не начиналась, но и не уходила. Над домом Дика Бекхарта иногда погромыхивала, а иной раз гремела с такой силой, что они подпрыгивали. Молнии били по центру узкого озера, которое лежало под ними, на мгновение другое освещая окрестности, окрашивая их в нежно-лиловый цвет. Однажды поднялся ветер, зашумел кронами деревьев, и Эдди подумал:
«Теперь начнется. Точно начнется».
Но гроза не началась. И при этом и не думала уходить. Нависла над ними, как меч на самой тонкой из ниточек, заставив Эдди подумать о долгой странной беременности Сюзанны, теперь оставшийся в прошлом. Где-то часов в 7 отключилось электричество, и Джон некоторое время рылся в ящиках кухонных шкафов в поисках свечей, а Эдди продолжал рассказывать. О стариках из речного перекрестка, о безумцах из Лада, о запуганных жителях Калье Брин-Стёрджес, городка, где они встретили бывшего священника, который вроде бы сошел со страниц книги. Джон поставил свечи на стол вместе с крекерами, сыром и бутылкой ледяного чая Red Zinger. Рассказал Эдди и об их визите к Стивену Кингу, о том, как стрелок загипнотизировал писателя и приказал забыть об их появлении, как на короткое время они увидели Сюзанну, как решили позвонить Джону Каллиму, потому что, по словам Роланда, в этой части мира позвонить они могли только ему. Когда Эдди замолчал, Роланд рассказал, как по пути к Тэтлбэк-Лейн они встретили Чевина из Чайвана. Стрелок положил серебряный крестик, который показывал Чевину, на стол рядом с тарелкой сыра, и Джон провел толстым ногтем большого пальца по звеньям тоненькой цепочки. А потом и надолго повисла тишина. И когда Эдди более не мог ее слушать, он спросил старого сторожа, многому ли из рассказанного он поверил.
«Всему»,
— без малейшего колебания ответил Джон.
«Так вы хотите позаботиться о той розе в Нью-Йорке, не так ли?»
«Да», — кивнул Роланд.
«Потому что она оберегает луч, тогда как большинство остальных уничтожили эти, как вы их там называете, телепаты-разрушители».
Эдди поразился, как легко и быстро Каллим ухватил самую суть, но, возможно, удивляться не стоило.
«Свежим глазом все видно лучше»,
— любила говорить Сюзанна. А Каллим определенно относился к тем, кого седые Лада назвали бы умником. «Да», — ответил Роланд.
«Ты говоришь правильно».
«Роза оберегает один луч, Стивен Кинг — другой. По крайней мере, вы так думаете».
«За ним надо приглядывать, Джон»,
— вставил Эдди.
«Помимо всего прочего, у него много вредных привычек. А мы, покинув 1977 год этого мира, больше никогда не сможем вернуться сюда и проверить, как он».
«Кинг не существует ни в одном из других миров?»
«Практически наверняка нет», — ответил Роланд.
«Даже если и существует»,
— добавил Эдди,
«что он там делает, не имеет ровно никакого значения. Этот мир ключевой. Этот и тот, из которого пришел Роланд. Эти два мира – близнецы».
Он посмотрел на Роланда, ожидая подтверждения. Стрелок кивнул и закурил последнюю сигарету из тех, что ранее дал ему Джон.
«Думаю, я смогу приглядеть за Кингом»,
– сказал Каллим.
«И ему знать об этом не обязательно. При условии того, что я вернусь после того дела, по которому вы посылаете меня в Нью-Йорк. Я представляю себе, что это за дело. Но, может, вы расскажете подробнее?»
Из заднего кармана джинсов достал потрепанный блокнотик с зеленой обложкой. Пролистал практически весь, но нашел чистый листок. Из нагрудного кармана выудил карандаш. Послюнявил конец. Эдди едва не передернуло. И выжидающе посмотрел на них, как смотрит на учителя любой ученик средней школы в первый учебный день.
«А теперь, дорогие мои, почему бы вам не рассказать вашему дядюшке Джону все остальное?»